Шалом, дорогие друзья, добрый день. Очень рад быть снова с вами вместе. Мы продолжаем с Божьей помощью изучать вместе Тору. Сегодня будем читать 28 главу книги Шмот или книги Исхода. Но начнем мы, как обычно, с молитвы. Отец Небесный, я прошу Тебя защитить и поддержать тех, кто оказался сегодня под обстрелом, под бомбежкой, под оккупацией. Защити тех, кто оказался на войне. Защити тех, кто лишился дома, крова, кто потерял родных, кто, может быть, потерял самого себя, кто сам в растерянности, кто чувствует слабость, беспомощность, когда хочешь помочь и не знаешь, чем помочь, кто, может быть, чувствует злость, объят ненавистью. Пожалуйста, дай мир в каждое сердце, дай покой, дай мудрость каждому человеку, который оказался в этой непростой ситуации. Не оставляй своей опеки, защити невинных людей, которые оказались на войне, и дай мира. Поддержи и дай пропитание тем, кто нуждается в пропитании. Дай достойную работу, чтобы было время с семьей общаться и Писание изучать. Чтобы в доме был избыток, достаток, чтобы была возможность помогать другим и радость помогать другим. Поддержи и исцели больных, дай мудрости врачам исцелять. Укрепи, поддержи, доставь тех, кто сопровождает больных. Дай им надежды, упования, милости, надежды, веры в исцеление. Дай мир в семьях, в которых нет мира, при мире отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. А мы с вами с Божьей помощью продолжаем читать Писание. Сегодня мы читаем 28 главу книги Шмот. После описания скинии, после описания Мишкана, скинии на иврите, идет разговор о том, а что, собственно, делать людям в этой скинии. Мы читаем с 1 стиха 28 главы. «Веата», «а ты», это указание Моше. В этой главе не будет упоминаться имя Моше вообще. Здесь не сказано «а Моше Господь сказал» или что-то еще. Речь идет о священстве, и Моше в стороне от священства. Каким бы великим, авторитетным он ни был, он не священник, поэтому имя Моше здесь не будет фигурировать. «Веата акрев алеха» – «приблизь к себе» – это Аарон Ахиха, Аарона брата своего, «вейт банав». То. И сыновьев и его вместе с ним, сыновей его вместе с ним. Удивительный глагол «акрев» – «приблизь к себе». От этого же глагола происходит слово «курбан», которое означает «жертвоприношение». «Приблизь к себе» – можно сказать «приблизь», «сделай их близкими себе». Потому что есть определенная разница в характере Моше. Моше – человек одиночка, который любит быть один в шатре, и Аарон – харизматичная личность, которая все время с людьми, все время может говорить и все время проповедует в народе. Такие две характеристики этих двух разных людей. Приблизь его к себе. Дай возможность этой личности быть рядом с собой. Приблизь его к себе, в смысле, убери всякую дистанцию, о которой ты думаешь, что вот какие у вас с ним взаимоотношения. Ну и в конечном счете приблизь, возьми, поставь, сделай его жертвенным соединяющим мостом. Слово «курбан» означает «жертва» и означает «приближение». В этом значении слово «курбан» не встречается ни в книге Берешит, ни в книге Шмот, а только в книге Ваикра впервые употребляется слово «курбан». До этого употребляется либо «минха» – подношение, либо «ала» – всесожжение, но не «курбан». Курбан – это то, что ставится, подводится, ставится близко к Творцу, чтобы Творец мог соблаговолить и принять это, или не соблаговолить и не принять это. Приближение, подведение, которое дает Творцу выбор принять или не принять. Подношение с расчетом на принятие. Ты подними на этот уровень Аарона и сыновей его, митохмна Исраэль из среды Израиля, лекоганоли, чтобы служить мне. Ты его сделай приношением в служение мне. Аарон Надав, Аарон – это имя брата Моше. Аарон – имя, которое происходит от корня, ой, палатки, человек шатра, в иврите, в близких к нему языках, звучало бы агалон, от слова ойль. Но поскольку Аарон, видимо, родился в Египте, в семитско-хамитских языках, Аарон – палаточник, Надав. Мы в прошлом году читали, приношение будет каждому по жертве сердца, по благорасположению сердца его. Надав – это тот, чье сердце благорасположено. Митнадев – это доброволец. Недава – добровольная жертва. То есть человек доброй воли – это имя второго сына. Авигу – это отец мой он. Он – Бог мой отец. Я утверждаю отцовство Бога. Элазар означает «Бог поможет». Итамар означает высказывание, мемра или речь, логос, слово Божье. Это имена сыновей Аарона. Их, Аарона и его сыновей, ввели на Моше приблизить к себе для служения Всевышнему. То есть есть Моше, у него есть определенные функции, но поскольку других функций он не может выполнять, священнические, то на священнические функции ему повелено приблизить к себе Аарона и сыновей. Для того, чтобы заниматься святом, нужна спецодежда. Есть скафандр, акваланг для работы со святостью, и это одежда священника. «Веасита бегдей кодыш» – и сделаешь святые одежды для Аарона хиха, для брата своего Аарона, в данном случае пока только для первосвященника Аарона, «лехавод вритиферит» – для славы и для прославления, и для величия. То есть для того, чтобы касаться электрических проводов, нужны специальные перчатки. Есть спецодежда для работы с радиацией, с химией, с вирусами. Есть спецодежда для работы со святостью. Аарон, который ему приходится раз в какое-то время предстоять перед полнотой святости, нуждается в специальной одежде, и об этой одежде идет речь. «Ваатат идабер, эткор хахмелев» – «А ты поговори со всеми мудросердечными, а шермлетив руа хахма», которым я наполнил духом мудрости, то есть подготовь тех людей, которых ты уже знаешь как профессионалов, тем, которые профессионалы в буквальном смысле от Бога, которых Бог наполнил этим духом мудрости. С ними поговори. «Ваасоид бегдей Аарон» – «И сделают одежды Аарона» «Ликатшо», «Ликовино», «Чтобы отделить его» или «Осветить его на священство мне». Одежды не только подготавливают человека к контакту со святостью, но и делают его святым. Аарон не будет, конечно же, носить эти одежды постоянно. Это не его повседневная одежда. Это не национальная одежда, это одежда для работы, обычно он будет ходить в обычной одежде, но для контакта с святостью нужно особое состояние и особая одежда. «Вэле дворим ашер ясу» – и вот эти вещи, которые ясу. «Хошен» – это нагрудник, «вэ эфод» – «эфод» – это такой предмет одежды, который можно было назвать бы жилетом или бронежилетом. Это широкий пояс с лямками сверху. Современный бронежилет по кройке своей очень напоминает эфод. Широкий пояс, который закрывает брюшину, часть груди, лямки сзади поднимаются наверх и через плечи соединяются сверху. Умиль. Умиль – это плащ. От корня миаль – быть сверху чего-то. Верхняя одежда. Некоторые переводят это слово как риза, но риза на самом деле еще меньше понятна, чем даже еврейская миль. Укутонет ташбец и рубашка с квадратными ячейками, такого рода в клетку шитая рубашка. Митцнефет, цилиндр, и кушак, авнет, вы особо, где и кодеш, ле арон, ахиха, и сделают они из этого одежду Аарону, брата своему, Уриванав и сыновьям его, леканули, чтобы они служили мне. Сначала речь будет идти об одежде Аарона, священника, а потом речь пойдет об одежде простых коэнов. Не первосвященников, а уже просто священников. Вы микоэта зав, я не возьму золото, вы этот хелит и голубую ткань, вы торгаман и багряную ткань, вы турат шани и шелк червячный, вы это шеш и шестерную нить. Вы освоите эфот зав, тхелит варгаман, и сделают они жилет, вот этот из золота, голубой ткани и красной ткани, и шелковой, и шестерной нити, маасе хошев, работа, сложная работа парчевника. Штей ктафот хавирот юло, а штей ктафот хубар. И сзади к нему будут присоединены две лямки, два наплечника с двух сторон, и застегиваться они будут, естественно, наперед. Выхашав авудато ашер алав кимаасеу, и продумай этот нагрудник, который на нем, этот жилет, который на нем, по его действию, и он будет сделан из золота, снова голубой нити, и красной нити, и шелка. Здесь Тора сначала дает заголовок, а затем объясняет, как это будет сделано. Поэтому мы читаем, как будто придет двойное повторение. «Валяках тайшней авней шоам, и возьмешь два камня, скорее всего, здесь имеется в виду яшма, выпотакта алеем шмот вней Исраэль, и напиши на них имена сыновей Израиля». То есть есть два камня, на каждом из них пишется по шесть имен сыновей Израиля. Шеш мишмотам левен эхат, шесть из имен на одном камне, вейчмота шишану тарим, а шесть оставшихся имен Аль-Эвен Ашенит, Китульдатам. А шесть оставшихся имен на втором камне по времени рождения их. То есть не расписывается на этот раз отдельно сыновья, свободных сыновья рабынь, а в хронологическом порядке, как эти дети родились, на первом камне имена первых шести, на втором камне имена вторых шести, итого 12. Масе Хереш, дело гравировщика, Эвен Бетухихутам, и речика по камням, тифтак инстаеваним, вырежь, прорежь на двух камнях, альшмот бне Исраэль, и сделай им месубат, межбет, завтра, целями, сделай им золотое обрамление. Получается две таких каменные таблички, на каждой из которых шесть имен сыновей Израиля. Вы сам-то и положишь эчтей аваним, актифот и эфот, положишь два этих камня на плечи эфода, и в ней Зихарон, и в ней Исраэль. Камни повинования, пометования сыновьям Израиля, вынаса Аарон и Чмутам, лифней Дунай, и будет носить Аарон имена их перед Господом, аштейк тофотав Зихарон, на двух его плечах пометования. То есть на одежде священника есть жилет, на лямках жилета есть погоны каменные. На каменных погонах не дуб, не танк и не фалафель, а имена сыновей Израиля. Как погоны, первосвященник вносит в храм имена сыновей Израиля. Помимо того, что когда мы читаем благословение Ааронова, там сказано и начертишь на сыновьях Израиля мое имя, и я их благословлю. Помимо этого, Аарон входит в представительство Всевышнего, в представление Всевышнего, в единение со Всевышним, когда на нем имена всего народа Израиля. И входит уже не сам Аарон, как написано в другом месте, не будет никакого человека, когда Аарон входит в скинию. Там уже не остается никакого человека, там только присутствие целостно народа Израиля. Вы аситам ишбецот зав, и сделали золотые сечения, уштей шарот зав таур, и две цепочки из чистого золота, мукбалот таасеотам, плетеными сделай их, маасе авот, через плетение, вынатата аршараот, авутот, это межбецет. И положишь эти плетеные цепочки на квадрат. И этот квадрат, о котором идет речь, вы асита хошина мишпат, сделаешь хошина мишпат, хошин, такую специальную табличку суда. Об этом есть спор, что это значит. Некоторые говорят, что хошина мишпат, нагрудник, Суда – это такое приспособление, которое в силу того, что священник его одевает, искупляет все ошибки, которые могли быть совершены на суде. Другие говорят, что нет, это сам нагрудник, сам по себе, он инструмент, через который творится суд. Сделаешь его массах уже деланием искусственным, кимаса и фото, сэно, как по примеру эфода, по примеру жилета, сделай его, зав, тхерит, аргаман, ватурат, шани, из тех же материалов, золото, голубая нить, багряница и шелк, вышеш мизар тасу, шестерной нитью тасе, ото, сделай его. Рыбуа е кафоль, и будет он при сложении, будет он квадратным, то есть если его сложить двое, то он будет квадратным. Зерет это мизинец, как мы знаем, то есть вот такой вот он будет квадратного размера. Умалет або умалет эвен, и наполни его, все ячейки его наполнением каменным. Арбатурим эвен, по 4 камня в каждом ряду. И в первом ряду мы читаем, из первый камень это сердолик, тур, второй камень изумруд, третий камень топаз. Во втором ряду мы читаем нафах, гранат, сапфир, ваялом, алмаз. В третьем ряду мы читаем циркон, лешем, шаву, агат, ве ахлама, аметист. И последний ряд, четвертый ряд, это таршиш, аквамарин, вишом, аникс, ве яшма. Разумеется, тут нужно сделать вот какую очень-очень важную оговорку. Как имена растений, имена камней, из-за того, что Израиль долго-долго не хранил языковые традиции, и есть персидские названия камней, арамейские, эфиопские и так далее, есть множество разных реконструкций, что это за камни. Когда я выбрал одну из реконструкций, которая основана именно на языковом анализе. Есть, которая пытается делать мидраш и говорить о том, что это какие-то придуманные названия, догадываться каким-то образом. Есть много способов расшифровать, о каких камнях идет речь. Но вот после размышлений я пришел к выводу, что вот эти камни, скорее всего, были в составе нагрудника. И сказано, обрамленные золотом будут они наполнять ячейки. То есть представьте себе, что это такая достаточно маленькая, мизинец на мизинец в сложенном виде, в сложенном вдвое виде, табличка с этими 12 камнями. Какими бы камни эти ни были, размер-то он вот такой. Камни, конечно, полудрагоценные. И ну, дальше еще будет один вопрос. «Ваним тиен аль шмот бне Исраэль». И камни эти будут по именам сыновей Израиля. Штемицре альшмотам пхейхотем. 12 имен будет на них выгравено. И шальшмо, каждый человек, камень здесь. Помните, мы вчера говорили про Иша, женщину и сестра его. Здесь каждый камень назван человеком с его именем. Тен аштемицра шевет. И будут они 12 колен. Есть такая большая загадка технологическая. Мы уже много говорили про технологию. Как выгравировать что-то на алмазе? На всех остальных камнях можно выгравить что-то алмазом. А вот алмаз, он очень твердый, и возникает вопрос, как на нем что-то выгравировать. Ну и есть такие предположения, что использовали алмазную же пыль для того, чтобы гравировать алмаз, и так оно все работало. Несколько ювелиров, специалистов, резчиков по камню сказали мне, что это возможно. Сам я не пробовал, не видел, говорить не берусь, но вот такое предположение высказывает. Это нагрудник. О нем есть очень много разных преданий, как он работал, как это все действовало, и множество этих преданий поздние довольно-таки мидраши, нужно это помнить. У меня есть урок, который называется «Одежда священника и всеоружие Божие». Там я разбирал символические смыслы одежды, более широко вот сказано там. Здесь мы пока читаем как бы руководство по изготовлению священнических одежд. «Буасит аль-хошен шаршерет гулот маасе авот завтор». И сделаешь к этому хошену плетеную цепочку. Когда мы говорим про плетеную цепочку, чтобы понимали, есть цепочка, которая состоит из звеньев, это понятно. Есть цепочка, которая плетеная. Она гораздо более дорогая работа, похоже, больше, может быть, косу как-то напоминает. Вот о такой идет, такой цепочке идет речь. «Васит аль-хошен штейт абот зав». И сделаешь к этому хошену, к этой табличке, приделаешь золотые кольца, и прилепишь эти два кольца к двум краям нагрудника. И через эти два кольца на краю хошена, нагрудника, проведи две золотые цепи. В чтей, кто вот чтей, вот тут ты на чтей межбицот. И прилепи их к нагруднику, к лямкам эфода, по самой его середине, мы в панам. Выясита, чтей ты был зав, и сделаешь еще два золотых кольца. Вы сам-то там альшнейк савота хошен, и прикрепишь еще и к двум концам хошена снизу, альсватав на краях его, а шерло эвери фот байта, чтобы этот нагрудник не скользил по тому, что мы назвали жилету. Да? То есть, чтобы он не сползал, как может спасть там цепочка или какая-то висюлька, которая висит на цепочке, он прикреплен еще и снизу. Поэтому дальше это объясняется. Вы осита штейта вот зав, и сделаешь два золотых кольца, вы натата вот там отштейк ты фото и фот милимата. И их для этого прикрепишь к двум нижним концам эфода, мимуль панав, по центру, маль ле хошева эфод, поверх того, что как оформлен эфод. То есть нагрудник крепится кольцами, так, чтобы он не сползал ни в какую сторону. Виргасу эт хошен митаботав, альтабат эфод, и свяжут кольца этого хошена с кольцами как жилета, бептильтхерит, голубой нитью, льет эльхошева эфод, чтобы оно было поверх эфода.
Я использую данные о вашем точном местоположении, чтобы давать вам более полезные ответы.
Совершенно, что
информацию о том, это, где дам? Именно вы находитесь.
Ирхисон и Тхошин Миттабаатам, Альтабаатыф, вот свяжут Хошин, нагрудник, с жилетом, голубой нитью, чтобы не двигался снова хошен по жилету. И таким образом получается, что Аарон будет носить имена сыновей Израиля не только на погонах своих, но и на груди. Не только погоны сыновья Израиля, но ордена медали тоже сыновья Израиля. Вынеса Аарон и Шмот бне Исраэль, Бехошина Мишпат, и понесет Аарон имена сыновей Израиля на этой табличке суда, Аль-Либо, на сердце своем, Бево Аль-Кодыш, когда он будет входить в святое, Лизихро Лифней Адонай Тамид, на памятование перед Богом навсегда. Венатата Эль-Хошина Мишпат, и на этот Хошина Мишпат наложишь Урим Ветумим, Аль-Лев Аарон, Бево Лифней Адонай, на сердце Аарона перед перед его приходом в Господу. Вынеса Аарон от Мишпат бне Исраэль, и понесет Аарон суд сыновей Израиля, аль-либо на сердце своем перед Господом. Урим ветумим, загадочный инструмент связи со Всевышним, о котором Тора очень мало рассказывает о том, как оно действует. Происходит это, скорее всего, от корня ур, проклятый, тум, благословенный, проклятие и благословение. То есть то, через что приходят судебные приговоры. Некоторые говорят, что это работало по принципу «да», «нет». Зажималась лампочка благословенно или зажималась лампочка проклята. Некоторые говорят, что Урим и Тумим – это такая своеобразная линза, через которую зажигались имена на нагруднике, и можно было читать в буквальном смысле ответ Всевышнего. Некоторые говорили, что это, так сказать, антенна, устанавливающая связь, и человек в духе получал откровение. Есть за годы Средневековья, когда евреи искали какой-то связи со Всевышним, родились всевозможные техники создания Урим и Тумим с помощью чтения Торы, гадания на стихах Торы и так далее. Нету единого объяснения о том, как это работает. Есть множество мидрашей, предположений, толкований и идей. Скорее всего, все-таки Урим и Тумим говорили про связано или развязано, то есть да или нет. То есть не было какой-то более сложной системы связи, если судить именно по названию, этого инструмента. Ну, может быть, и сделаем обзор какой-то, что такое Урим и Тумим, и как они работали. 31 стих. «Вы отсчитайте ми или эфод, клиль тхелит, и сделаешь плащ поверх эфода, клиль тхелит, полностью из голубой шерсти. «Вы ая пи рошо бетухо, сафа ели фив, свив савив». И будет там, где вырез для головы, будет оторочка. Можно сказать, сделана такая оторочка, обработанная оверлоком, если сегодня говорить, укрепить ткань, чтобы она не разрывалась. Коинские одежды не должны разрываться. Разумеется, кому-то сразу же вспомнится евангельский сюжет о коине, который разорвал свои одежды. Нужно помнить, что коин там не разрывает коинские одежды, а разрывает, так сказать, свои гражданские одежды. И здесь написано «Масе Орег», ткаческая работа, «Кфитахара», как обшивка, как оверлок будет у него, «Лёйкара», чтобы не порвалось. То есть особенность покроя одежды священника, верхняя самая одежда его, миль, в том, что вырез для головы, миль похож немного на арабские такие одежды, которые называются галабия, такой вот простого пошива, длинная рубашка, и вокруг выреза для головы была крепкая оторочка, чтобы она не порвалась при одевании. Васита ицула в римоней тхелет в аргаман, и сделаешь на его подоле, по подолу этого миля, или риза, или плаща, гранаты голубые и багряные, туля отшани, альшурав, свив паамоней заав, бетухам савив. Сделаешь их в перемешку с колокольчиками. То есть, представьте себе, подол миля, подол верхней одежды священника, и он обшит маленькими золотыми колокольчиками и маленькими-маленькими золотыми гранатами. Гранат – плод удивительный. Здесь дальше читаем. «Паамон заав в римон, золотой колокольчик и граната, паамон заав в римон, золотой колокольчик и граната, аль шуэль меиль савив, по всему подолу меиля». Гранат. Если посмотреть на гранат, он плод с короной, правда, он перевернутый с короной, но если его перевернуть, то у граната сверху такая корона, и он царский плод. Очень часто во многих культурах гранат символизирует царскую голову. То есть цари символизировали себя, ассоциировали себя с гранатами. Гербы свои украшали гранатами. И всю свою мебель, да и одежды, и короны, что там говорить, любили украсить гранатом. Царственный плод. Здесь царственность на подоле, показывая, как бы, что священство над царством. Священник как бы стоит на короне, на голове у царя. Есть еще одно красивое понимание. Римон, гранат, как мы знаем, полон семечек. Он абсолютно полный. Когда его дергаешь, так он не звенит, не шуршит, не гремит. А вот лично этого колокольчик гремит. Колокольчик, он пустой, но шума от него много. Так бывает в литературе мудрости еврейской. Пример человека, который знает мало, и от него очень-очень много шума. Еврейская пословица времен Талмуда говорит: «Истера балагина кишкиш кария». Один астарий в большом кувшине кричит «кишкиш», то есть он звенит. Если кувшин наполнить доверху монетами плотно, то они не будут звенеть. Если она одна, она там будет звенеть. Есть те, которые пустые, но звонкие, есть те, которые полные и молчаливые. Можно сказать, праведники и неправедники, умные и менее умные, полные и пустые, но все они соединяются в одну вязь на подоле у священника. Священник как бы несет их всех, ответственный за тех, кто, может быть, крут, как гранат, или тех, кто прост, как колокольчик, все объединены в один народ. И не будет его миль, не будет его плащ целостным, не сможет он войти, если у него не будет колокольчиков или гранатов. Здесь можно вспомнить еще одну историю, байку средневековую, о том, что когда священник входил в святая святых, ему к ноге привязывали веревку. Дескать, если он умрет, то его за ногу можно вытащить. Золотая цепь была на том священнике, согласно такому источнику, который называется Тикуней Зоар. Это 13-14 век. Мол, когда переставали слышать колокольчики на плаще первосвященника, вот тогда надо было его дернуть, чтобы вытащить труп священника из святая святых. Нужно вспомнить, что тут есть элементарное незнание того, что Тора говорит в другом месте, что священник не входит в этом плаще в святая святых никогда, а входит в простой, в исподней одежде. Поэтому не может там оказаться, не может там оказаться с колокольчиками и гранатом. Более того, Тора запрещает, чтобы на нем было что-то металлическое вообще, поэтому и золотой цепи на нем тоже быть не может. Это все байка. Если первосвященник вдруг и умрет в святая святых, то там уже окажется что-то нечистое, и не будет никакой туда проблемы войти. В святая святых входили люди в состояние нечистоты, если необходимо было навести там какой-то ремонт, навести там какой-то порядок и как-то вообще его в порядке поддерживать. Конечно же, старались, чтобы это был священник, старались, чтобы это был кто-то, кто больше прав имеет, но, в принципе, и нечистый человек из самого простого народа мог войти в святая святых, если именно его работа, его труд нужен был для того, чтобы поддержать порядок святая святых. Поэтому эта легенда, ее многие, наверное, слышали, можно ее рассказать, она очень красивая. В юности меня это остановило от каких-то действий, пойти на храм в горы, что-то такое заводное сделать. Мне приснился сон, что меня вытаскивают за веревку за ногу, и хотя это была легенда, подействовало это очень серьезно на меня. И дальше написано: «Ваня ала арон ли шаршерет, и будет это арону как цепочка, ванишма кулё бывой кодеш, лифней дунай, убыцитов лё емут». И будет это как колокольчик, голос звучать арона, когда он входит и выходит в святая святых, и он не умрет. Даже гранаты, когда они рядом с колокольчиками, все это одевается в единый звон. Входит Аарон, у него на плечах имена сыновей Израиля, у него на груди имена сыновей Израиля, у него по подолу гранаты, клей и колокольчики –